Беседа Рэба, посвященная недельной главе Эмойер, страница 158 в нашем томе Ликут и Сихес, пункт Алеф. Шоин герет фил муолаз едринин фунтейра из Аироя. Многократно говорилось, я бы сказал, даже немыслимое количество раз через беседу. Мы об этом упоминаем. Любая идея Тора, любой фрагмент Тора несет в себе указание. Тойра милошина Ироя. Это следует хотя бы из того, или выражается тем, что сама Тора называется Торой от слова Ироя, указание. Отсюда любой момент, который в ней излагается, он в первую очередь несет в себе практическое указание, а уже во вторую, в третью, в четвертую, какое-то историческое знание, там, фольклорное знание, какое угодно другое знание. То есть Тора – это в первую очередь указание, все остальное – факультатив. Цуед нидн бихолазманим. И вот это указание, оно не просто имеет отношение к практике в какой-то исторический период или к каким-то конкретным людям, а любой фрагмент Торы, абсолютно любой, даже такой фрагмент, который внешне так совершенно не выглядит и на первый взгляд является просто упоминанием какого-то факта, события, описанием происшествия, случившегося там тысячи лет назад, или обращен вроде с точки зрения простого смысла к совершенно конкретным людям, скажем, к Аарону, к Аним, к Моше Рабейну или что-нибудь в этом духе, он все равно несет в себе указания, обязан нести в себе указания для абсолютно любого еврея во все времена. Универсальное указание. «Бехол амкоймес из авойдес оцуед нынен бехол азманим, бехол амкеймес и навойдес авая». Это указание, обращенное каждому еврею в любое время, в любой местности, в любом географическом месте, я имею в виду, в служении Всевышнему. «Ваэлтойра эй халса ироя геницхис». Поскольку Тора также в том плане, в котором Тора вечна, и вечна она в том числе, в том плане, что она является указанием, то есть этот элемент ее также вечен. «Азоис дос эйбен эге шема седра вэлхизайн баштим дгиборна блойт мина кисруэл той раги». Тоже относится к названию недельной главы, которая установлена в соответствии с еврейским обычаем, соответствующим содержанию данной недельной главы. Еврейский обычай, в скобках Рэба отмечает, той раги, то есть еврейский обычай также является Торой, поэтому установленные сообразно еврейскому обычаю название недельных глав тоже представляет собой Тору, а следовательно указание. Азаренгалта и роя лихол эхот виахас. Указание, которое имеет отношение абсолютно к каждому еврею, каждому и каждой, как здесь Рэба настаивает. Азои за их бепершасейну, подобным образом дело обстоит также с нашей недельной главой, вашмой ашер и каруда бемина кисруэл, ее название, которое было дано ей в нашей недельной главе, согласно еврейскому обычаю, из паршас эмейр, это название эмойр, асхождер ворт эмейр бацизик бемекерам шахакосов элакианим, вот это вот название, несмотря на то, что оно с точки зрения простого смысла писания, согласно предложению этого стиха, сейчас обсудим еще раз, относится именно к аним прицельно. «Вибалто бераз дипарша вертон геруфен нит эмойр элэка аним нор эмойр стам». Поскольку недельная глава не называется «эмойр элэка аним», «скажи к аним», а называется просто «эмойр», «скажи». «Измувен понятно аздеринен фун эмейр из-за ероя клолис фарьеднен». Что вот это вот название недельной главы «эмойр» содержит в себе указание, общее указание, которое касается абсолютно всех евреев. Я не знаю, насколько актуальна необходимость проговаривать вот этот материал, но на всякий случай давайте в двух словах расскажем о недельных главах. Тора в своей совокупности поделена на недельные главы, изучая каждую из которых в свою неделю года, каждый еврей может пройти за весь год, исследовать, изучить до какой-то степени глубины, которую он там принимает на себя, исследовать все пятикнижие целиком. Строго говоря, деление на недельные главы установлено мудрецами, тоже является обычаем, как и вот такое вот последовательное изучение Торы на протяжении всего года понедельно по отрывкам конкретным. Но, как мы с вами многократно убеждались, вот в частности, исследуя недельные главы Торы и комментарии Раши к этим недельным главам вместе с Ребе, изучая его беседы, это деление далеко не случайное, чрезвычайно содержательное. И, как мы высказали сейчас, несет в себе тоже, как и любой еврейский обычай, любой элемент еврейского обычая, скажем, относящийся к Торе, несущий в себе указания абсолютно каждому для всех времен. Обычай устанавливает для каждой из недельных глав свое название. Обычно названием является первое или первое из тех, которые не употреблялись выше, слово недельной главы, значимое слово недельной главы, значимое в том ключе, что «Вайдабер» главы редко называются, несмотря на то, что многие стихи Торы начинаются с «Вайдабер». И даже «Вайдабер Авайр Мейшел Эмейр», поскольку это такой повторяющийся рефрен, повторяющийся оборот, который не выделяет, не способен выделить главу из среды других. Мы с вами многократно, как раз-таки вместе с Ребе, обращали внимание на некие необычности и несообразия в названии недельных глав, на неожиданности, ну, такие неожиданности, которые надо присмотреться, признаем, но, тем не менее, в определенном смысле неожиданности, когда недельная глава называется там не первым словом почему-то, или еврейский обычай воспринимает эту главу как некое словосочетание, а не как одно слово. В любом случае, название недельных глав, несмотря на то, что недельные главы называются обычно одним из первых слов, значимых недельной главы, собственно, текста недельной главы, названия недельных глав, они так или иначе обладают неким содержательным значением. Более того, мы с вами неоднократно настаивали на том, что название недельной главы, хоть это и слово из первого стиха, скажем, как в нашем случае в частности, вроде бы случайно попавшееся слово, оно каким-то образом, название или это слово, описывает главу целиком. То есть, каким-то образом конденсирует в себе общее содержание недельной главы. Несмотря на то, что в этой главе, может быть, будет подниматься множество вопросов, исследоваться множество различных там тем. Название главы, являясь первым там, значимым словом первого стиха этой главы, то есть формально относясь к какой-то частной теме, от первой темы, которая разбирается в этой главе, каким-то образом конденсирует в себе содержание всей недельной главы, и зачастую мы с Ребе занимаемся вот прояснением и этого вопроса. Каким образом, почему, как, в каком ключе название недельной главы содержит в себе указание на ее совокупное содержание, выражает ее общую идею. И в нашем случае это примерно так. Только вот Ребе хочет еще и прояснить, какое указание следует из названия нашей недельной главы, которая относится ко всем. Первый стих нашей недельной главы: «Ваеймер Авайл Мойше Эмейр Элекианим Бне Арын Вумарто Алейхем Ланефеш Лой Йитамо Беамов». Тем, кто изучает сейчас на протяжении счета Амира трактат Сота, этот стих достаточно хорошо знаком, потому что не так давно там поднимался, там исследовался этот вопрос. Сама заповедь с этим связанная, даже неоднократно. «И сказал Бог Мойше, скажи Кеаним». Вот это «скажи Кеаним» — это и есть Эмойр. Это Кеаним. «Скажи Кеаним, сыновьям Аарона, и скажешь ты им, душой пусть не оскверняются в народе своем». Формально говоря, поверхностно, с точки зрения простого смысла этого сюжета, это совокупность заповедей, которые обращены к Кеаним и запрещают им оскверняться мертвым телом. В отличие от всего другого еврейского народа, от любых других евреев, Кеаним запрещается оскверняться, а не только запрещается в состоянии осквернения там что-то совершать или с чем-то взаимодействовать, как другим евреям. Эту тему мы затрагивали, по-моему, на прошлой недельной главе, во время изучения беседы, посвященной прошлой недельной главе, когда говорили, что осквернение, собственно, для обычного еврея не несет в себе запрета, То есть, в принципе, оскверниться чем-то нечистым, не представляет собой проблему для обычного еврея. Проблема для обычного еврея в состоянии осквернения, скажем, войти в те зоны храма, куда с таким осквернением входить запрещается. Или совершить какой-то акт взаимодействия с чем-то, там, со святынями, скажем, да, прошлая недельная глава, со святыми жертвами, там, употребить в пищу мясо святых жертв, в том случае, если ты нечист. Вне этих мероприятий пребывать в состоянии осквернения не составляет проблемы. А вот для кеаним само осквернение является запрещенным. Они должны стремиться его избежать. Если они осквернились каким-то форс-мажорным образом, то есть независимо, не по своей воле, понятно, в результате принуждения, в результате вынужденных обстоятельств, то понятно, что это тоже проблема не имеет, просто им надо очиститься спешно. Но они соблюдают законы чистоты вот совершенно по-другому. И здесь Тора вменяет в обязанность коаним избегать осквернения мертвым, что выражается в том, что им, в общем, запрещается участвовать, например, в похоронах. В похоронах почти всех. В любых почти в похоронах, за исключением похорон самых-самых близких родственников, о которых здесь Тора говорит, вот какие есть исключения из этого правила. Неважно. В общем, это зачин, на самом деле, для этой заповеди. Скажи, Бог обращается к Моше Рабейну и говорит ему сказать. Говорит ему, скажи коаним. Скажи коаним, это эмоер эле коаним. И слово «эмоер», но без дополнения, без продолжения, без «кеаним», скажи «кеаним», оно становится названием нашей недельной главы. Ну, и здесь, отсюда Ребе выносит информацию о том, что данная, так же, как и любая недельная глава, так же, как и название любой недельной главы, это название недельной главы несет в себе указание для любого еврея на все времена. И здесь в особой степени подчеркивается, на самом деле, если бы глава называлась «Эмоер эле коаним», все равно она не, такое название тоже несло бы указание абсолютно любому еврею, не только коаним. Но то, что еврейский обычай называют эту главу именно «Эмоер», а не «Эмоер эле коаним», вплоть до того, что если вы спросите произвольного человека, ну, не очень следующего в Торе, а «Эмоер» — это почему называется глава «Эмоер»? Ну, не факт, что он сразу, во всяком случае, сообразит, что это «эмоер эле коаним». Ну, глава называется «эмоер». Отсюда следует, что это указание относится ко всем евреям. «Вецорих биур» и нуждается в объяснении. Возвращаемся в текст. «Дер ворт эмеир мейнт нит блойса хетер эйфамира». Слово «эмеир», говори, скажи коаним, означает не просто разрешенность что-то сказать, разрешение сказать. Нор ацивый, но является приказом. Эмейр, повелительное наклонение глагола. Ну, с точки зрения простого смысла, Всевышний приказывает Моше Рабейну обратиться к коаним и дать им соответствующее распоряжение. С точки зрения самого слова, это указание на необходимость речи. Нор ацивый – это приказ. У Нохмер и более того, эштейтнит дербай кейнакбола – не указывает Писание никаких ограничений, никак не определяет, не сдает никаких рамок этому говорению из Машма, Аздор, Эдзиха, Вегенанамира, Рицуя, Велхим, Мизокт, Он. Отсюда следует, что здесь речь идет о в высшей степени угодном, желаемом речении. То есть о том, что на тему, вот о чем-то, о чем необходимо, требуется говорить. Дарфин Фарштейн необходимо понять. Велха Амир из Мирумасен ун гемейн дербай. Что же это за речь подразумевается? Что вот за говорение имеется в виду здесь? На что намекает здесь Тора? Мекенет зогна аздос мейнта ероя вегнамирова дибур батейра. Мы не можем сказать, что здесь, ну, первое, что приходит в голову на самом деле. Мы не можем предположить, что здесь речь идет о произнесении слов Торы, а речи в области Торы. Вал эйв дэм гефинтмен дохине интейра ацивы мифориш. Почему? Ну, потому что Тора не повторяется, а в Торе мы находим множество, во множестве мест, и в частности в известном нами месте, которое повторяется нами, которое мы зачитываем с вами чуть ли не наизусть, по нескольку раз в день, в Шма, мы находим прямое указание в Эдибартобом «говори ими». То есть то, что необходимо говорить Торой, и говорить много, и говорить смачно, это указывает Тора напрямую. Следовательно, речь идет вот в этом эмор, речь идет о чем-то другом. Тут, наверное, необходимо, сейчас вот рассказываю, и все время мысль моя уходит в область того, что, по всей видимости, контекст разговора, он не вполне понятен. Дело в том, что в моем представлении, на мой вкус, данная беседа, она немножечко вырывается из стиля общего бесед, который мы с вами в последнее время учим, уходя в область такого, в область ремес. Как знаете, в Торе есть несколько уровней смысла. Пшат, ремес, друж и сод, по большому счету. Простой смысл, намек, толкование и тайна. Эти уровни, несмотря на то, что являются разными сторонами, разными срезами одной и той же единой высшей степени Торы, они представляют собой, в общем, достаточно отдельные, достаточно самостоятельные области, там, образы предоставления нам Торы информации. И вот в данном случае я бы сказал, что эта беседа тоже часть Торы, несмотря на то, что это, ну, довольно специфическая часть устной Торы, беседы Ребе. Эта беседа, она вот уходит в область ремес, от обычной, как обычный, на самом деле, метод, которым занимается, которым беседа нам что-то транслирует, истории я определить не возьмусь, но вот это вот точно ремес. То есть мы с вами сейчас занимаемся не исследованием простого смысла стиха Торы, не исследованием простого смысла Раши, комментария на простой смысл Торы. Не занимаемся ни толкованием. Мы занимаемся сейчас пониманием того, на что Тора намекает нам названием недельной главы, вернее, даже хитрее. На что Тора намекает нам, еврейским обычаем, называть данную главу словом «эмойр». И вот это надо держать в голове, ну, просто чтобы было понятно, о чем идет речь, потому что мы рассуждаем вроде как обычно, но на самом деле речь-то идет не о том, что значит данный стих, о чем надо было говорить Кааним. О чем надо говорить Кааним, там дальше в тексте главы подробно рассказывается, о чем Моше Рабейну надо было сказать Кааним, вот это «эмойр ле Кааним». Мы сейчас рассуждаем на тему того, что означает слово «эмойр», на что намекает слово «эмейр», в этом стихе, не, даже не в этом стихе, а будущее название недельной главы. Так вот, из самого слова «эмойр», взятого отдельно от недельной главы, вырванного из контекста данного стиха, поскольку мы из контекста данного стиха априорно его вырвали, заявив, что оно относится не к Кааним вообще, и оно в данном случае нами не рассматривается как, то, как элемент того обращения, которое должен был Моше Рабейну совершить относительно Кааним, обратившись к Кааним, а мы рассматриваем это слово вообще отдельно. Как название недели, как поставленное еврейским обычаем слово в качестве заголовка недельной главы. Так вот, само это слово «эмойр», являясь повелительным наклонением глагола «алеф мэйм раиш», указывает на то, что здесь речь идет, все равно сохраняет повелительность, сохраняет лексическое значение. То есть это вот обращенное к нам требование говорить о чем-то, никак не оговоренное, никак не ограниченное по объему, там говори да не заговаривайся, следовательно указывающее на что-то чрезвычайно позитивное, чрезвычайно положительное, чрезвычайно искомое, ожидаемое от нас Всевышним. И вот о чем же таком искомом и ожидаемом от нас Всевышним может идти речь, мы сейчас начинаем пытаться разобраться. И первое, что Рэбе говорит, ну, на первый взгляд, что за, значит, наверное, Тора. Тора же нам заповедана, и в частности, нам заповедана речь в области Торы. мы с вами изучаем Тору, наверное, большинство в теме. Изучение Торы сопровождается в обязательном порядке речью, даже если мы изучаем Тору наедине с самими собой, за редким исключением, когда более продуктивным является изучение Торы про себя. В основном мы изучаем Тору, произнося ее слова вслух, и в этом есть отдельное значение, особое значение. Но, говорит Ребе, вот это вот «Вадибар Тобом», оно уже обозначено Торой в другом месте, и нет необходимости нам дополнительно указывать на то, что мы должны произносить слова Торы в заголовком этой недельной главы. Еще один момент, как я понимаю, отдельный, несмотря на то, что это продолжение прямое данного абзаца, почему Раби здесь не разделяет, пока я не понимаю. «Ой, дафмен ми вайр зайндем хилуком ун гдорим фунда ме мейр арацуй ветоев». Также надо объяснить отличия и какие-то все-таки рамки должны, наверное, быть, какие-то определяющие рамки данного эмойр, которая рацуй ветоев, которое угодно и благо, лигаби дрейроя унаих белошинстам, по отношению к указанию, которое тоже дается примерно таким же образом, то есть не ограничивая никак круг амирис, круг произносимого, эмойр миат васэрбэй, говори мало, то есть у нас же есть в том же самом пирке овис, прямое указание «говори немного». «Эмойр миат». И Рэбе отмечает, что здесь используется даже тот же самый глагол в той же самой форме. То есть в нашей главе слово «эмойр» мы видим как прямое указание «да» говорить, но устная Тора в другом месте, а здесь «эмойр» — это тоже устная Тора. Устная Тора в другом месте, в пирке овес, указывает нам «эмойр миат». «Говори мало», но делай много. То есть, на первый взгляд, отменяет, противоречит указанию, которое следует из названия недельной главы Емейр. «Ун лой моцас или гув тоев миштика». И в том же самом Пиркей Овес, опять же, «не нашел я для тела ничего лучше молчания». То есть, ну, наспор мы можем, собственно, набрать из слов наших мудрецов достаточно много, ну, значимое число указаний на то, что молчание золота. То есть, многословие и болтовня мудрецами не рассматриваются как достоинство, это однозначно. Вот другое дело, что понятно, что речь и молчание, указание молчать побольше, ты уж лучше помолчи, и указания говорить в той ситуации, в которой это необходимо, они не противоречат друг другу. Но вот раз мы говорим в таком общем ключе, эмойр, вообще без понимания того, что такое эмойр, просто говори, просто речь о процессе речи. Эмойр, в смысле говори, это угодно, это хорошо, и супротив этого высказывание мудрецов о том, что эмойр, это, в общем, наверное, надо бы немножечко подурезать марш. Это не всегда хорошо. Улигаир бенегеа миро батеиро гефинфендем псак арамбам. И надо обратить внимание, отметить, что применительно к произнесению слов Торы амира батеира мы находим законодательное решение Рамбама бегемших нецу лой моцос или гуф хулю, которое продолжает его объяснение, если я правильно понимаю, мишны вот этой «Лой моцас или гуф хулу, не нашел я для тела ничего лучше молчания». «Вэхэн бэ диврэй тэйро, увэ диврэй хохма». Рамбам, пояснив, что означает «я не нашел для тела ничего лучше молчания», ну, в принципе, это можно отнести к обыденной речи, мол, ты молчи, лучше побольше. Трепаться, мол, вне изучения Торы непродуктивно. Лучше уж помолчи. А вот, мол, в словах Торы, так вот Рамбам продолжает эту линию рассуждений и говорит, и также в области слов Торы, в области слов Хохмы, ию двори диври оодам миатим вененейгам мирубим. Человек должен стремиться к тому, чтобы слова его были малы, а содержание их значимо. То есть человек должен стремиться к лаконизму, должен стремиться к насыщенности своей речи смыслом. И в общем плане, опять же, стремиться к уменьшению количества своей речи, скажем, количества слов. Он должен добиваться того, чтобы деврей и одам, они были мятим, чтобы его речь, она была мала, мала количественно имеется в виду, вейненейрам мирубим, а вот смысл ее был, наполненность ее смыслом, она была велика. Несмотря на то, что в области высказывания повествования Торы, а теперь становится понятно, почему Рэбе выше не оторвал эту идею от слов Торы, потому что это развитие мысли о том, что слова Торы здесь вряд ли имеются в виду. И помимо того, что относительно слов Торы уже дан отдельный приказ, помимо этого, также в области говорения слов Торы есть какие-то ограничения, это вот не такое безоговорочное указание, значит, говори, сколько влезет. Вот, несмотря на то, что в области слов Торы необходимо умножать. Он видит Рамбам из Марихин Пируша Мишнаис, и как Рамбам в своем комментарии к Мишне подробно говорит, ин Мишна на Лой Мацос Ихуду в том же самом месте в комментарии к Пирке Овес, относительно пяти частей, на которые должно разделяться говорение человека в плане выполнения обязанностей говорения, произнесения слов Торы. Что первый из уровней, первая из частей вот этих. Первая ступень в произнесении Торы – это произнесение того, в чем ты обязан со стороны Торы, а именно, эта цитата началась, чтение Торы, собственно, чтение Торы, за чтение Торы и изучение ее, и за чтение ее, ну, здесь дословно «крест Талмудо», Рамбам здесь не подразумевает Талмуд, разумеется, а подразумевает проучивание различных трудов мудрецов, которые, за чтение которых также входят в изучение Торы. И в 12-й сноске Рэбе ссылается на комментатора, который в данном случае поясняет эту реплику Раши, вернее, перевод Рамбама, в котором вот это «криес Талмуда» заменяется на «июн бефируша», на исследование ее объяснения, объяснения Торы. Ну, то есть, имеется в виду, что чтение, есть вещи, которые, да, необходимо зачитывать в Торе, и они относятся не только к зачтению отрывков с письменной Торы, а также зачтению отрывков из устной Торы, зачтению слов устной Торы, которые объясняют письменную Тору. Из Илу Гоя Одам Йохал Лидабер Бой Кол Йомов Гоя Тейв, и применительно к этой части изучения, это говорение слов Торы, Рамбам высказывается как, если бы человек мог говорить вот этими словами все свои дни, то было бы правильно, то это было бы хорошо. То есть здесь действительно ограничений нет. Произнесение слов Торы в этом ключе, как чтение Торы, здесь ограничений нет. И несмотря на то, что основное достоинство этого – это содержание речений слов Торы, он видит Рамбам из Дортн Мамших, как Рамбам там продолжает, «Шейштадлу лихарбы с беньоним бемиад дворим лоиши и юаинин бегепех». Вегу омром ли эйлом и шану одам ле талмидов дерех к цору. И несмотря на то, что основное достоинство в этом произнесении все-таки содержание слов Торы, и как Рамбам там продолжает, необходимо стремиться к тому, чтобы умножать лыгарбис айньоним бемиад дворим, та же самая формулировка, что и выше, умножать количество содержания на единицу слов, умножать количество содержания, которое присутствует в произносимом. а не так, чтобы было наоборот. Имеется в виду много слов, мало дела, много слов, мало содержимого. «Вегу омром» – и это то, что они сказали, имеется в виду мудрецы в Талмуде, в трактате «Псохим» ссылается Ребе, «Лейлом ешану одам леталмидов дерех кцорот». Человек должен всегда стремиться, объясняя какой-то фрагмент Торы своим ученикам, укладывать сообщаемое им свое послание, укладывать в минимальное количество слов, учить дерех кцора. Обсуждали это неоднократно, подробно. Кратким путем излагать свои мысли. «Мейнтес нидзог нас дивр бетейра кен зайн билти роцуй ундерфар дарфн зайн муатим». Здесь не имеется в виду, так или иначе, что речение Торы, при всех ограничениях, которые Рамбам высказывает, что речения Торы могут быть неугодными, и поэтому лучше бы их поменьше. Но раз диклор кайден и на унасога сатейра, но имеется в виду, что ясность и возможность постигнуть Тору, избешас мегит и бираньони мирубим дворим миатим, достигается именно тогда, когда выдерживается общая линия, много содержания, мало слов. То есть во многословии можно увязнуть и прийти к ошибкам. Ну, попробую подытожить. Хотя, честно говоря, здесь у меня, как это часто достаточно бывает, некоторая претензия к редактору. Мне кажется, что текст здесь построен недостаточно ясным образом. Но, тем не менее, значит, первый тезис. Название недельной главы несет в себе вечное указание, обращенное абсолютно ко всем евреям, и название нашей недельной главы «Эмойр» не исключение. «Эмойр, скажи», указывает в обязательном порядке, ну, самоочевидно, то есть на что она еще указывает, на необходимость речи, на необходимость говорить. Причем в общем ключе, просто говорить, на необходимость разговорчивости. Никак не определенную и никак не ограниченную. И коли так, значит, речь идет не о произнесении слов Торы. Поскольку произнесение слов Торы уже заповедано в другом месте, а помимо этого, произнесение слов Торы, оно, да, ограничено. То есть, с одной стороны, и вот здесь, мне кажется, редактор недостаточно ясно выстроил данные рассуждения, с одной стороны, на нас лежит обязанность как можно больше изучать Тору, а следовательно, как можно больше говорить словами Торы, но при этом необходимо стремиться к тому, чтобы произносимые слова Торы, они были количественно невелики. Они были минимально количественно при максимуме содержания, которое в них вносится. Следовательно, если я правильно понял, это не такое безоговорочное указание. То есть, произносить слова Торы не подразумевает безоговорочного умножения количества слов. И не может означать, не может обозначаться начало нашей недельной главы. Во всяком случае, попросту, как мы это попробовали предположить выше. Пункт бейс. Диньоним фунтера шебихсов, верн мифореш ун мифейрат, мер бегилы интера шебалпе. Вопросы письменной Торы, текст письменной Торы, разъясняется и детализируется, то есть приходит к большей степени раскрытия в словах устной Торы. И в нашем случае, в смысле применительно к содержанию недельной главы Эмейр, вот этого стиха недельной главы Эмейр, слово Эмейр, из которого становится началом, заголовком нашей недельной главы. Относительно, то есть и в нашем случае, в Мидраше, касающемуся начала нашей недельной главы, на стих Эмойр Лакеаним. Это Мидраш Раба на начало нашей недельной главы. Там Мидраш приводит стих из Дилем, из псалмов. «Им лесавая амористы гейрис». «Речения Бога, речения чистые». Там сравниваются речения Всевышнего с очищенным от примесей металлом. «Имрейс босер водом эйнон аморис тэхэйрис». То есть, поясняет Мидраш, что имеет в виду этот стих. Противопоставление речений Всевышнего человеческим речениям. Речения Бога – это чистые речения, как переплавленное серебро. А речения босер водом, речения человека из плоти и крови, нечисты. «Бенойек шебеилам мелых босер водом нихнас ламедина, кол бне амедина микалсина исей». Как дело обстоит в мире? Король из плоти и крови въезжает в город, и все жители этого города прославляют его. «В орев лей килусин». «Омар лухем лемахар, они бойны лухем хулю». И королю обычно это нравится. Если он удовлетворен этими прославлениями, то он объявляет жителям города, что, мол, в награду за то, что они его прославляли, он на завтра построит им и так далее. И ложится такой король из плоти и крови спать в опочивальне своей. И в результате достаточно не нулевым является шанс, что с утра-то он не встанет с ложа своего. Ну, попросту помрет. «Лег он спать и не встал», — говорит Мидраш. «Гейхан гув и гейхан имрейсов», — «где он и где его речения». То есть, король из плоти и крови, вроде наделенный обширными властными полномочиями, всемогущий правитель, удовлетворенный восславлениями себя со стороны народа, вот, пообещал им что-то. Но вот он лег спать, а на утро не встал. И где его обещание? А волокош бургуэйн и кен. Но святой благословен он, с ним дело обстоит иначе. Эла веавай лейким эмэс. Что о нем говорится? В книге Ермиеву, в другом месте Писания. «Бог всесильный, истина». «Лома гуэмэс». А почему его Писание называет, почему пророк его называет истиной? «Ома раби Авин, шигуэ лэйким хаим мэдэхэйлом». Объясняет раби Авин, в контексте вот этой истории, которая Мидрашем излагается насчет короля из плоти и крови, а потому что его обещания, они выполняются всегда. А почему его обещание выполняется всегда? Потому что он жив и сущ вечно. Потому что он Элейким Хаим, потому что он Бог живой и Мелехейлом, и правитель мира. Он вибал разыден зайнен Хаим, вазы зайнен двуким башем. И поскольку, закончилась цитата из Мидраша, теперь Ребе поясняет, и поскольку евреи живы, почему они живы? Потому что они прилеплены ко Всевышнему, как мы говорим с вами в связи с чтением Торы. «Ватам адвейким башем лекейхем хайм кулхем аеем». «А вы, прилепленные к Богу Всесильному вашему, живы все вы сегодня». Это цитата из Пятикнижия, но она произносится, если вы помните, вот, непосредственно в начале, перед чтением Торы. Перед публичным чтением Торы. «Измуван», так вот, поскольку евреи живы, будучи прилеплены ко Всевышнему, то есть они причастны к вот этой постоянной живости Всевышнего, к неизменной, вечной живости Элоким Хаим, отсюда понятно, а «азэйх баидны издоки вьёхала на мира цуацвейтна вэлхэйстэйра», отсюда понятно, что для евреев также актуально вот это вот речение, обращенное к другому, для каждого еврея имеется в виду, которое будет речением чистым, в том смысле, в котором о чистоте речения говорит выше Мидраш. Ну, понятно, что Мидраш, который мы с вами процитировали, он чистое имеется в виду, вот, лишенное примеси, лишенное всего негодного речения Мидраш связывает с выполнимостью этого речения, с актуальностью этого речения. Король пообещал что-то, и не в его силах гарантировать выполнение своего обещания, просто потому, что он тоже король из плоти и крови, он тоже человек из плоти и крови, и сегодня жив, а завтра умер. Свел юноша вечер. А для Всевышнего актуально вот эта вот абсолютно справедливая речь, которая не может стать несправедливой, неосуществленной, не выполнится. И вот для евреев, поскольку они прилеплены ко Всевышнему, это тоже актуально. То есть для еврея в его обращении к другому тоже есть возможность, элемент, не знаю, вот этого речения чистого в смысле «верт зихер микуем», речение, которое без сомнения осуществится. Нохмер, более того, «вибалта с цадиким домим лебойрием», поскольку праведники подобны Творцу своему. «Из кшем ви диамира фундемейбештен из нит блоис, а с диамира верт зихер микуем бемайса». Подобно тому, как применительно ко Всевышнему, его речение, оно не только в обязательном порядке осуществится на практике, осуществится на деле. Нор диамира гуфа пуэлт бедвар авай шумаем насу. Но само речение является действующим инструментом. Само речение осуществляет кевиохал себя. Как пример, «Бедвар авай шамаим наасу» – речением Бога были созданы небеса. «Баасор маймурас нивра эйлам» – десятью речениями был создан мир. То есть, само речение Всевышнего является не просто описанием того, что дальше будет осуществлено, как для плоти и крови, вот король пообещал, что будет что-то построено, ну и потом, выполняя его речения, рабочие построят там, новый спортивный комплекс. А речь идет о том, что речение Всевышнего само является инструментом. Оно само строит, вплоть до того, что речением Всевышнего осуществляется мир. Так вот, поскольку праведники подобны Всевышнему, то для них актуальна и эта сторона божественного речения. Алдеры зекови йохал из-за их бойца диким, подобным образом, как бы, также и для цадиким. Фаранан аз амир анамира возди амира гуфа из поэл пиула. Для них тоже актуально такое речение, которое само собой совершает действие. Воз фаранамира вер догимейт. И что же это за речение таки имеется в виду? А это становится понятным из продолжения слов Мидраша. Мацину тинойкес беймей довид, ачлой тому там хейт, гою йодим лидреш затейра мемтеспоним томи мемтеспоним тоер. Рассказывает Мидраш. Находили мы таких маленьких детей в дни короля Давида, которые настолько были малы, имеется в виду до бар-мицвы, когда к ним не имеет отношения понятия греха принципиально. Вот маленькие дети, до того, как они попробовали вкус греха, они знали, как истолковать Тору. 49 лиц в сторону осквернения, 49 лиц в сторону чистоты. Мы с вами с таким оборотом даже практически дословно встречались при изучении Двар Малхус Тойра Хадоша Мейти Тейца. Последняя беседа, вот, в которой что-то все никак нам не вернуться к ее изучению. Надеюсь, что в скором будущем вернем мы на место все занятия. Там мы обсуждали с вами возможность огромного количества мнений разнообразных в Торе, каждый из которых будет справедливым с точки зрения божественной мудрости и воли. И практическое законодательное решение выделяется среди них исключительно тем, что оно принято по большинству голосов мудрецов Сангедрина, которые участвуют в избрании вот этого практического решения. Но на самом деле, с точки зрения собственного качества, абсолютного качества, причастности к божественной воле, они неотличимы друг от друга, они одинаково, равно справедливы. Так вот, были в дни короля Давида, и начиналось все дело с того, что Моше Рабейну, поднявшись на небеса, выслушивал Тору от самого Всевышнего, и Всевышний демонстрировал ему, как можно одну и ту же фразу Торы, скажем, понять в 49 смыслах, с 49 образами истолковать ее в одну сторону, а потом строго в противоположную теми же самыми 49, то есть тем же количеством способов. Истолковать Тору так, ну, предположим, есть некий предмет, нам надо прояснить, есть некие обстоятельства и предмет в этих обстоятельствах. И нам надо прояснить, осквернен он или чист. И вот, с точки зрения, ну, теоретически, на самом деле, вполне практически, но просто это не... Понятно, что, там, скажем, мой разум это не поднимет. Есть возможность истолковать слова Торы, описывающие данные обстоятельства, 49 способами так, чтобы указать данный предмет, оценить как оскверненный, и 49 способами в обратную сторону осквернить его как чистый, определить его как чистый. И вот в дни короля Давида малые дети, еще до бар-мицвы, не пробовавшие вкуса греха, они знали, как истолковать Тору 49 вариантов так, 49 вариантов эдак. «Веавадовит мицалы алейхен», и король Давид молился за них, «Ату авае тишмерейм, ату авае нетар ойрейсгейн, билибгейн, ты Бог». Это Рэбе цитирует строчку, стих из Дилем. «Бог, охраняй их», объясняет дальше Мидраш, то есть охраняй Тору в их сердцах, «тинцерей минадоэр зу худу». «Охрани их, оборони их от этого поколения» и так далее. В 31-й сноске обращает внимание Рэбе, что Мидраш использует немного искаженный текст Дилем, что в оригинальном, само, в современном тексте Дилем слово там «тицерейну», а не «тинцерейм». Ну, смысл от этого не очень меняется. «Ун из мамших асфундествеген». И Мидраш продолжает, что несмотря на это, ну, в смысле, несмотря на заслугу этих детей, и несмотря на заслугу части этого поколения, что вот такое знание Торы, и король Давид молится за них, что оборони Всевышний их от этого поколения, вот этих детей, которые настолько такой высокой заслугой обладают. Несмотря на это, «Ахар кола шева хазе», после всего этого прославления, «Йойцин ламилхома венойфлин», эти же люди, эти же дети, когда выросли, не знаю, они выходили на войну и погибали в этой войне. Зачастую погибали. «Эло аль едейши гою багэм дельтурин гою нойфлин». И Мидраш говорит, так что они погибали, потому что в них был какой-то недостаток. Как известно, евреи воюют не столько силой, сколько вот божественным духом. Так почему, если у них была такая высокая заслуга, почему они погибали? А погибали они не по причине недостатка своей заслуги, а потому что были клеветники, были доносчики в еврейском войске. «Ундер медреш из маарех миндем хомер фун инин лошен гора». И... даже если я правильно понимаю, исходя из того, что Рэбе продолжает, речь идет даже не о доносительстве, а о лошен гора, о злоязычии. Ну, доносительство как часть злоязычия, как подстатья, субстатья злоязычия. И как Мидраш дальше продолжает, объясняя чрезвычайную серьезность преступления лошен гора, злоязычия, «Он фирт ойс велома койра шлиши шигу гойрек шлоиша, ага эймер ваамикабли ваанеймар олов». И объясняет смысл того, что вот это, собственно, злоязычие называется лошен тлисои, называется тройным языком. Почему называется тройным языком? «Лома койра шлиши», почему называется третьим, ну, если ближе к дословности. «Шигу гойрек шлоиша», потому что этот язык, то есть сам факт злоязычия, он ни много ни мало убивает сразу троих. Кого? Гаэмерой, того, кто говорит, того, кто злоязычит, собственно. Подчеркнем сразу, злоязычие – это не поклеп и не клевета. Поклеп и клевета – это мойцы шемро, называется Торой. А лошен гора, злоязычие, это трансляция вот каких-то справедливых, в общем, вещей, с какой-то позиции, по крайней мере. То есть, это когда один человек, один еврей про другого говорит дурное. И это дурное, оно вполне соответствует действительности. Может, оно подано, не более преувеличено, но неважно, соответствует фактам. Так вот, тот человек, который произносит, который поносит другого еврея, ваамикаблый, тот человек, который принимает этот лошен гора, и тот человек, о котором этот лошен гора говорят, они все в результате этого погибают. Так описывает этот процесс Мидраш. Из дерфун мувен, отсюда понятно, аз диамира тойва верыцуя, что речение благое и желанное, угодное Всевышнему, восейвдем кумде и роя мейр, относительно которого, которое подразумевает вот это указание намеком в нашей недельной главе, в начале нашей недельной главы, названием нашей недельной главы, и мойр, говори, «Издер гэпэха гомур фун лошен гора» – это то, что в совершенной степени противоположно лошен гора. «Амира бэшэва хавирей» – а что это такое, что противоположно лошен гора? А это восславление своего товарища, похвала своему товарищу, превознесение своего товарища. «Ун ди амира алэйн поэлт» – и вот это вот речение, такого рода речение – оно само, подобно божественному речению, творящему небеса и землю, оно само является инструментом практической реализации. Оно само действует. Ну, само очевидно, что на данный момент не может быть какого-то объемного понимания того, что мы сказали. И, собственно, следующий пункт начинается со слов «Ветмен досфорштейн бегэгдем диврея рамбам». Станет это понятно, если мы предварим дальнейшие рассуждения тем, что говорит Рамбам в законах Деис, в законах воззрений. То есть, дальше мы пустимся в детализацию и в прояснение того, что мы высказали. Но, если предельно сжато сказать, получилось у нас по итогам, что название нашего недельного раздела «Эмойр» несет в себе указание о необходимости некой речи, об угодности некоего сегмента речи. Мы не можем сказать, что любая речь угодна, потому что есть неугодные речи. И более того, даже в области Торы изыскиваема, требуема какая-то сжатая речь, лаконизм. А вот есть какой-то, значит, сегмент, какой-то тип речи, который настолько угоден Всевышнему, что он вообще никак не ограничен, не регламентирован. Так вот, что это за сегмент, если я правильно понимаю, исходя из Мидраша, который мы с вами проштудировали, как раз-таки «Неймойр элэкааним», мы понимаем, что это, что подразумевается этим «эмойр» – похвала своему товарищу, похвала другому еврею.